Британия и Россия до сих пор действуют по принципу «око за око». Читая дневники русского эмигранта Александра Шмемана, изданные недавно в Москве, я был поражен тем, насколько внимательно он следил за событиями войны за Фолкленды, разрываясь между восхищением Британии и христианскими миролюбивыми принципами. Как в сказке из прошлого, Великобританский флот движется по направлению к Фолклендским островам, захваченным Аргентиной, записал священник 8 апреля 1982 года. Аргентина оскорбила честь Англии. Англия борется за свою честь. Глупо сказать, но я испытываю радость, когда в последний раз мы слышали о чести, а не о торговле и нефти. Словно вместо Фрейда и прочих психопатов читаешь старый, добротный, авантюрный роман. «Все во мне за Англию». Эти строки пришли на память, когда я пытался найти разумное объяснение решению британского правительства, принятому на прошлой неделе, о жестких санкциях против России за ее отказ выдать Андрея Лугового, главного подозреваемого в деле об убийстве Александра Литвиненко. Конечно, великобританская честь была глубоко оскорблена смертью этого бывшего сотрудника российских спецслужб, превратившегося в британского гражданина-мусульманина от некоего загадочного вещества в самом центре Лондона. Это дело, приправленное впечатляющим фото, распространявшимся одной из ведущих пиар-фирм и сопровождаемое предсмертным заявлением, в котором в гибели Литвиненко обвинялся российский президент Владимир Путин, тут же направило британские СМИ в испытанную колею джеймс-бондовских романов, проникнутых вековой подозрительностью по отношению к России. Сначала империи-сопернице, европейскому иному, а затем в течение 80 лет коммунистическому монстру. В последнее время этот нарратив дополнился историями о русской мафии, подрыве демократических институтов и зачастую неуклюжих внешнеполитических шагах Кремля, вполне соответствующими действительности, если рассматривать каждую их по отдельности, а не в совокупности. Еще больше задел честь Лондона тот факт, что Россия не проявила готовности сотрудничать в расследовании этого дела в том объеме, как хотелось бы британским властям, а затем отказалась выдать своего гражданина, ссылаясь на положение Конституции. Добавим сюда тот факт, что к власти в Британии пришло новое правительство, явно стремящееся самоутвердиться, и логика, обусловившая именно такое решение, становится вполне понятной. Теперь попробуем взглянуть на всю эту историю с другой стороны. Здесь тоже речь идет о чести, глубоко задетой весьма болезненными переменами, пережитыми страной в прошедшем веке, и особенно еще не зажившими ранами последних 20 лет. Некоторые из тех, кто нанес эти раны, сегодня получили британское гражданство, и Лондон принципиально отказывается выдать их России, ссылаясь на собственные, освещенные временем, правовые процедуры. Россия, усиливающаяся за счет нефтедолларов и возглавляемая компетентным президентом, изо всех сил старается пересмотреть правила взаимодействия с внешним миром. Она хочет, чтобы ее рассматривали не как ученика в западной школе либерализма и рыночного капитализма, а как равного партнера и цивилизованного конкурента других ведущих мировых игроков сегодняшнего дня, будь то Запад, Китай или исламские страны. И в этом, в отличие от некоторых других его политических шагов, Путина поддерживает весь российский народ. От простых людей, выстаивающих в очередях за визами в иностранные посольства, до богатой элиты. В прошлом месяце, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, президент Альфа-банка Петр Авин посоветовал: «Пытаясь вложить капиталы на Западе, его компания всякий раз сталкивается с особыми препятствиями, потому что она российская. Сегодня Западу куда проще вкладывать деньги у нас в стране, чем наоборот», – заметил он. В этом контексте предложение о том, чтобы ради экстрадиции своего гражданина Россия изменила Конституцию, выглядит потрясающим примером снобизма Запада, относящегося к России как к державе, потерпевшей поражение в Холодной войне. Подобный подход, превалировавший в 90-е годы, всегда встречал в России внутреннее неприятие, а сегодня она отвергает его в открытую. Если кто-то в России предлагает внести поправки в Конституцию, позволяющие Путину баллотироваться на третий срок, звучит окрик: «Ни в коем случае, вопиющее нарушение демократии». Однако, если речь идет о задетой чести Великобритании, это вдруг оказывается вполне позволительным. Именно подобный знак равенства между демократией и интересами Запада стал одной из главных, хотя и не единственной причиной того, что само понятие демократия настолько дискредитировано в сегодняшней России. Только чересчур болезненным восприятием вопросов чести бывшими империями я могу объяснить тот факт, что Россия и Британия остаются единственными, насколько мне известно, странами, чьи министерства иностранных дел раз в несколько лет обмениваются высылками дипломатов. Эта практика продолжается и после окончания Холодной войны. Мы наблюдали это в 1989 году, в разгар всеобщего восхищения Горбачевской перестройкой, и в 1996 году, когда Запад встретил аплодисментами первый случай масштабной манипуляции российской избирательной системой, позволившей демократу Борису Ельцину остаться у власти. Утешает то, что подобные высылки практически не отражаются на российско-британских отношениях, в которых государственные структуры играют все меньшую роль. Сегодня они куда больше определяются гуманитарными и деловыми связями, чем позиции правительств, и тем более спецслужб. Негативная же сторона заключается в том, что очередной такой демарш произошел именно сегодня, когда Запад не способен выработать последовательную реакцию на путанный и неуклюжий процесс возрождения России, сопровождающийся ожесточенными спорами по ПРО, ДВСЕ, ВТО и прочим аббревиатурам. Что же касается самого дела Литвиненко-Лугового, то я разрываюсь между инстинктивной брезгливостью и долгом журналиста, требующим быть в курсе событий. Возможно, это напоминает дилемму между пацифистскими убеждениями и благородными причинами Фолклендской войны, с которой столкнулся отец Александр Шмеман. Однако, в отличие от сочувствия британцам, которое испытывал он, во мне все восстает против нынешней бондианы, вероятно, потому что я никогда не питал слабости к старым добротным авантюрным романам. В отличие от международного контекста этой истории, сама она не имеет никакого отношения к чести. Налицо лишь сплошная ложь и пропаганда. Как российский гражданин и журналист, я не могу воспринимать подавляющее большинство фактов этого дела как достоверно установленные или доверять его нынешним и потенциальным участникам, будь то Борис Березовский и его окружение, ФСБ или британские спецслужбы. Каждый сюжетный поворот в этой истории, от первых контактов между Березовским и Литвиненко, тогда еще офицером КГБ, до бегства последнего из России и утверждения Лугового, что эта парочка работала на МИ-6, вызывает отвращение, поскольку за исключением того факта, что Литвиненко погиб мучительной смертью в лондонской больнице, все они, на мой взгляд, представляют собой заявления из ненадежных источников, не поддающиеся проверке и нацеленные на манипуляцию общественным мнением. Впрочем, одно мне представляется очевидным. Кто бы ни стоял за убийством Литвиненко, ему удалось нанести огромный ущерб репутации моей страны на мировой арене. И работал он не только против путинского Кремля, но и против интересов всего российского народа. Как же тогда найти выход из положения? Единственный способ разрешения кризиса, который приходит в голову, это проведение открытого процесса в России, где будут фигурировать все доказательства, собранные британским следствием. И хотелось бы надеяться, дополнительные улики, которые британские следователи и их российские коллеги могли бы обнаружить, если бы теснее сотрудничали друг с другом. Идеализм, скажете вы? Пожалуй, да, если учесть, что такое развитие событий противоречит интересам всех упомянутых выше действующих лиц. Что же касается российско-британских отношений в целом, то взаимная заинтересованность, как и прежде, несомненно, окажется сильнее нынешнего, по выражению Путина, мини-кризиса. Людям и корпорациям придется тратить больше времени, денег и нервов на преодоление бюрократических препон и психологических предрассудков с обеих сторон. Это, конечно, прискорбно, но не фатально. Правительства способны осложнить нашу жизнь, но остановить ее течение они не в силах.